И да, спасибо, что доставил меня домой.
— Ты о чем? — вытаращился он.
— Действительно, о чем-то я. И главное, кому? Нельзя издеваться над больными. Он же сейчас ничего не помнит.
— А, вот кто тратит нашу воду в душе! — вдруг резко дернулся дядя Эдик, разворачиваясь к завернутой в полотенце дампир. — Я тебя убью, кровожан Ставр, там точно было что-то красное. Это она меня ударила, а не микроволновка. Где твой красный бюстгальтер, тварь?
«Через 3 минуты начнутся смешарики», — напомнил я.
«Нюша, Нюша, 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 я твой навеки!»
Когда дядю Эдика сдуло в его комнату, я прошел на кухню. Дана присоединилась через 5 минут, переодевшись в комнате Хельги.
«У вас практически пустой холодильник. Я использовала все, что осталось».
«По-моему, это просто роскошный завтрак», — честно признался я, глядя на салат из тунца, картофеля и оливок, жареный сыр в панировке, 6 оладьев с вареньем и медом, 2 бутерброда с колбасой и салом и даже 5 или 6 поджаренных пельмешек.
«Хельга мне помогала», —
явно выгораживая мою дочь, пропела дампир, быстро заваривая еще кружку кофе.
«Прости, что я не могу разделить с тобой трапезу. Жутко неотложные дела требуют моего обязательного присутствия. Не грусти, дорогой».
«Наверное, у меня на лице все написано. Нельзя с таким играть в покер». Она еще раз поцеловала меня, прошла в прихожую, обернулась и, словно бы вспомнив, слегка хлопнула себя кончиками пальцев по лбу.
— Ох, годы, годы! Склероз, память девичья! Заходил твой капитан. Очень удивился, застав меня здесь. Сказал, что вы с ним что-то там недообсуждали. Мы с Хельгой угостили его чаем. Очень приятный мужчина.
— Ну да, — согласился я, целуя ее на прощание. — «Можно один вопрос? Как, по-твоему, капитан вообще человек?»
«Что?»
«Прости, глупость ляпнул». Дана ушла, покрутив пальцем у виска. Я запер за ней дверь, убедился, что дядя Эдик сидит как приклеенный, хотя серия была про лосяша, и, вернувшись на кухню, сел за завтрак и работу. То есть поставил перед собой планшет, открыв страницы основных моих аукционов. Ежедневная рутинная работа, в которой я нахожу истинное успокоение. Можно даже сказать, некий релакс и творчество. Антиквариат — это не просто старье, это не банальная торговля. Продавцы антикварных вещей всегда стоят особняком в мире коммерции. Это вам не картошку на рынке взвешивать, не носками оптом в интернете торговать и не по бирже с воплями взад-вперед бегать, высунув язык. Тут мало быть психологом и фанатиком. Вам необходимы глубокие знания истории, литературы, мифологии, фольклора разных стран и народов. Вы обязаны разбираться в тонкостях законодательства, знать нехимические средства для чистки ржавчины, уметь самому перетягивать кожу на ножнах, следить за курсом валют, работать только с проверенными людьми, держать как красивое, так и боевое оружие, никогда не вступать в спор с форумными знатоками, не оправдываясь, не объясняя и не поучая собеседника. Последнее очень непросто. Кинжал казачий с так называемым пламенеющим клинком изготовлен в Грузии, предположительно, менгрелы. Уж не знаю, чего здесь казачьего, такая форма чаще встречается на европейских или азиатских клинках, а на Кавказе-то откуда. Но вещь подлинная, надо брать, — бормотал я, пока пальцы порхали над клавиатурой, увеличивая изображение или листая дополнительные фото. Бибут прямой, мега-редкость. Это точно, само слово «бибут» значит «кривой». А тут прямым бибутом назван обычный кинжал пулеметчика. Златоуст с новодельной рукояткой. Бред! Я сделал глоток кофе, продолжая листать страницы. Шпага прусская, дорого. Топор за коллективизацию, подделка. Раньше ими особенно славился Ижевск, сейчас пошли из Волгограда, Казани, Тулы. Конечно, там много мастеров по русскому антикварному оружию. Так же, как в Махачкале, подлинные Мудуновы и Гузуновы появляются по 2-3 кинжала в месяц. Ладно, что по моим лотам? В общем, не буду загружать вас, хотя уже загрузил всякой лишней информацией. В конце концов, кому какое дело, как я зарабатываю и на что содержу семью? Разве что налоговому инспектору. Но тут я чист перед законом, платя налоги, как индивидуальный предприниматель. Мне спокойно удалось доделать все дела, даже съесть еще один бутерброд, когда к нам позвонили. «Капитан?» — успел спросить я, открывая дверь. Он тоже успел сделать шаг в прихожую, после чего, словно из-под земли, возник дядя Эдик с рычанием, разбив мою кофейную кружку об упрямую голову моего же шефа.
— Будешь знать, как приходить в гости с пистолетом, старый хрыч, двуручный топор тебе в печень!
После чего мигом ускакал обратно к себе, приплясывая в стиле берсерка с пивом под грибным соусом. Я осторожно наклонился над поверженным капитаном. Тот с трудом открыл глаза. — Зачем звонили? У вас же есть ключ.
— Как раз хотел отдать.
Он сунул руку в карман брюк, доставая два ключа с брелоком на цепочке.
— Встать поможешь ли, боярин?
— А, да, конечно, простите.
— Тебя-то за что?
— В общем, да, — сухо признал я. — Меня не за что. А на Эда обижаться нельзя, он же псих со справкой. К тому же вы действительно удивили нас. Носить с собой оружие при современной криминальной обстановке — это нормально. Но чтоб пистолет с глушителем...
— О том и потолковать пришел...
Шеф стряхнул с широкого лба мелкие фарфоровые осколки.
— Шишка будет знатная. Не нальешь ли по сему горю утешительную старику?
Я вежливым жестом предложил пройти на кухню, намочил полотенце и протянул ему... Суровый капитан Граничар оказался прав. Шишка зрела прямо на глазах. Что делать? Рука бывшего бога по-прежнему тверда и бьет наверняка. Водка в доме была. Початая бутылка стояла в холодильнике. Как я уже говорил, дядя Эдик никогда не прикоснется к алкоголю без разрешения. Это конфеты и пельмени не могут чувствовать себя в безопасности. А водка может стоять хоть месяцами.
— Твое здоровье, боярин! —
капитан опрокинул стопку, занюхав рукавом.
— Благодати всякой дому сему, чести и разума всем родовичам. Еще побалуешь?
— Вы вроде и поговорить собирались. Мне не очень нравилось, что в нашей последней встрече мое начальство все чаще закладывает за воротник. Раньше капитан не позволял себе таких вещей в присутствии подчиненных.
«Разумные грани знаем», —
сдвинул брови он, отвечая на мой невысказанный упрек.
«А юниц твоей говорить стану. Не своей волей пришел, а приказом комитета белого. Наворотили вы дело, ки медведи бурелому, а мне за все ответ держать. Да наливай уже!»
«Ну что я мог? Если после первой он по шолоховской традиции не закусывает, то после второй в один миг спорол половину того, что осталось от моего завтрака. А, ну это как раз хорошо, это не жалко. Но если Хельга придет из школы пораньше и обнаружит дома пьяного гостя, мало не покажется уже мне. Кстати, это первая причина, почему и дядя Эдик дома назюськиваться не рискует».
«Дела наши грешные, судьбинушки горькие!»
К моему немалому удивлению, начал капитан абсолютно ровно, словно пил воду.
«Полотенце намочи еще холодненькое, я благодарствую. Так вот, боярин, не зря говорят, пришла беда, отворяй ворота. Хоть, может, то и не беда вовсе, кто ведает, ну да слушай».
По мере былинного повествования... Тьфу, какого северного мха я-то сбиваюсь на его стиль? В общем, пока шеф объяснял, что там они надумали в этом белом комитете, я дважды вставал с места, орал матом, хватался за боевой топор индоиранской работы конца 18-го, начала 19 века, успокаивал выбежавшего меня спасать дядю Эдика, еще раз менял мокрое полотенце в шефу и все равно не мог уложить в голове логику действий наших так называемых «светлых сил».
«Пойми, боярин, испытание, оно же не наказание, а ежели покажет юница пред всеми, что готова супротив тьмы выстоять, так ты ж сам ею гордиться будешь, истину тебе реку!»
Короче, если вы еще не поняли, они там наверху выдвинули идею предложить Хельге поединок с какой-нибудь злобной тварью из-за грани.